Тихим летним вечером, когда все дети уже сладко спали, Нина Матвеевна водрузила на диван пеструю кучу детской одежды и принялась за штопку. Анита присела рядом. В руках она держала книгу Храпова «Счастье потерянной жизни». Вечерние чтения стали частым явлением в доме Архиповых. У Нины Матвеевны не хватало времени для чтения духовной литературы, поэтому она с удовольствием слушала дочь. Увлеченные какой-нибудь книгой, они нередко просиживали далеко за полночь. Анита стала уже членом церкви, и у нее было много общего с матерью. В доме давно все стихло, слышалось только посапывание малышей. На столе горел светильник. Мать штопала, Анита читала. «В юности дал мне обет служить моему Господу безраздельно, и другой цели у меня нет, да и не хочу, чтоб была. Желаю, чтобы Божий принцип в моем хождении перед Ним исполнялся буквально. Ищите же прежде всего Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. 10 лет, как я в неволе, и сколько еще предстоит, одному Богу известно. Достаточно ли ясно ты представляешь себе свое будущее со мной?» «Анита, вдень, пожалуйста, нитку», – протянула иголку Нина Матвеевна. Пока Анита выполняла просьбу, мать стала рассуждать вслух. «Если бы мы с отцом решали вопрос брака так же, как Владыкин, наша жизнь сложилась бы совсем по-другому. Если бы мы с самого начала поступили правильно, возможно, все было бы иначе. А теперь…» Анита сочувственно вздохнула. «Я переживаю за Игоря», – продолжала мать. «Вчера он пришел почти в 3 часа ночи. Сегодня тоже с утра ушел, и вот уже 12, а его все нет. Мама, мы ничего не можем сделать, если сам Бог не остановит его. И я думаю, что Бог будет еще говорить с ним. Мы же молимся за него». Анита немного помолчала и задумчиво добавила. «Если он избегает серьезных разговоров, значит, у него неспокойно на сердце, и он сам от себя страдает. У меня точно так было. Ты не отчаивайся, мама. Бог силен и его изменить. Если бы он любил читать, то скорее бы пришел к Богу. У нас столько хорошей литературы. Но он же и на собрания не ходит, и слушать ничего не хочет, и читать не любит». Нина Матвеевна вздохнула. «Давай помолимся и пойдем отдыхать. Завтра тебе в дорогу. Во сколько Павел Владимирович заедет?» «Обещал в 6 быть здесь. Я почему-то совсем не хочу спать. Мне кажется, я не дождусь утра, ведь мы первый раз едем так далеко». На рассвете группа молодежи с Павлом Владимировичем уехала в дальнюю поездку к брату Александру Савельевичу в ссылку. Поездка была желанной, к ней долго и серьезно готовились. Всем искренне хотелось ободрить и утешить невинно страдающего служителя. Нина Матвеевна не переставала молиться об уехавших, желая им Божьих благословений. С тех пор, как ушел из дому отец, дочь с матерью стали особенно близки и доверяли друг другу все свои переживания. Взаимопонимание было хорошей поддержкой для них в трудные минуты. Прошла неделя. После обеда, когда Нина Матвеевна укладывала малышей спать, тихо скрипнула калитка, и через какое-то мгновение на пороге появилась Анита. «Мамочка, ты даже не представляешь, как все было хорошо!» – улыбаясь, поцеловала она мать. «Ну расскажи, что же было хорошего? У вас, по-моему, никаких плохих поездок не бывает». Засмеялась в ответ Нина Матвеевна и, обняв дочь, повела на кухню. «Пойдем пообедаешь». «Сейчас умоюсь», — согласилась Анита и через минуту уже сидела за столом. «Ты хоть и подшучиваешь надо мной, но у нас и в самом деле еще не было такой благословенной поездки. Я даже не знаю, с чего начать». «С самого начала. Кто ездил?» «Нас было 8. Павел Владимирович, наших 3 и Соколовки 4». «Соколовские на машине были?» «Да, на 2 машинах мы ездили. А дорога какая, просто прелесть. Какие красивые горы там. Особенно, когда подъезжаешь к поселению. Приехали мы ночью. Павел Владимирович предложил, давайте не будем стучаться, а лучше споем что-нибудь. Ну и начали петь. Мы идем тропою узкой, труден и тернист наш путь. Но всегда Спаситель с нами, этот, друг мой, не забудь». «Мама, такие подходящие слова, будто песню специально для этого случая написали». Невозможно было удержать слез. Когда заканчивали петь последний куплет, вышел Александр Савельевич и говорит: Мне показалось, что это ангелы поют. Он, конечно, не ожидал нас и очень обрадовался. Пригласил в дом, вскипятил чайник, а мы достали продукты, что привезли с собой. За столом мы долго беседовали. Александр Савельевич рассказывал о милостях Божьих, как отбывал срок в лагере. 3 года он отсидел, а сейчас уже 2-й год в ссылке. Условия, конечно, ужасные. Света нет, пища скудная, избенка такая маленькая, косая. Мама, Александр Савельевич такой довольный, такой счастливый, просто удивительно. Когда смотришь на него, не верится, что он в ссылке. Он говорит, Бог дает мне испытывать радость не только тогда, когда получаю что-то от Него, но и когда отдаю Ему. И еще он говорил, что Господь все дает нам в жизни, мы много получаем от Него, а отдаем мизер. Мы присваиваем себе славу, средства, распоряжаемся временем, жизнью, имуществом, а это все по праву принадлежит Богу. Знаешь, мама, я все больше убеждаюсь, что мы самые счастливые люди, даже когда идем путем страданий. Потому что, когда живешь для Бога, когда полностью посвящаешь себя Ему, Он дает радость, наполняет душу блаженством. Мне тоже хочется так жить. Анита замолчала и задумалась. Ей хотелось все больше и больше познавать Бога, хотелось исполнить всякое Его желание, хотелось отдаться Ему целиком, без всякого остатка. Сердцем она понимала, что Христос и крест неразделимы, что ради общения с великим Богом нужно отречься от себя, и ей хотелось этого. Она готова была на любые трудности, даже на страдания, лишь бы ближе быть к своему Господу. Она любила Его. Но разве все это выразишь словами? Разве горение сердца можно объяснить языком? Молчала и Нина Матвеевна. Анита только сейчас заметила, что мама чем-то опечалена. Она сидела напротив дочери, облокотившись на стол и прикрыв глаза ладонью. «Мама, ты чего? Что-то случилось?» – настороженно спросила Анита. «Ты плачешь?» Нина Матвеевна смахнула слезу. «Ты вот говоришь о благословениях, а я слушаю и думаю. Не представляешь ты, какое тебя здесь искушение ждет». «Какое искушение, мама? О чем ты?» Анита выжидающе посмотрела на расстроенную мать. «Максим вернулся из армии. Вот уже 3 дня подряд приходит, спрашивает, когда ты будешь дома». «Ну и пусть спрашивает. Ты же знаешь, что теперь это меня не касается. Я свободна. Об этом не стоит и говорить». В голосе Аниты звучала твердость и решительность. «Послушай, я тебе расскажу, как мы на обратном пути благовествовали в одном селе. Нас там чуть не арестовали». Не успела Анита закончить свой рассказ, как в дверь кто-то настойчиво постучал, и на пороге появился Максим. Он стал буквально преследовать Аниту. Встречал ее после молодежных собраний, провожал до самого дома, уговаривал, просил прощения, клялся в любви. Еще из армии он отправил ей несколько писем, в которых просил прощения за то, что поступил неразумно, связавшись с Мальцевой. И теперь снова и снова вспоминал прошлое, сожалевая о разрыве. Атака была сильной. «Ты все равно согласишься. Будет, как я хочу», – часто повторял Максим. И только Бог хранил Аниту от несчастья и от внутреннего падения. Она даже удивлялась, что может так спокойно реагировать на его уговоры, мольбы и угрозы. Она испытывала, что Бог силен. До конца освобождать от плотских привязанностей и греховных чувств. А мать не переставала переживать и молиться. Сердце ее тревожилось и трепетало всякий раз, когда Анита куда-нибудь уходила. «Устоит ли?» – переживала Нина Матвеевна за дочь. «Не сломится ли?»